Гости из будущего. Второй сезон.
Признаться, страшилась браться за эту профессию, ибо для меня именно эта специальность самая непонятная. Поэтому надежда только на то, что мои герои смогут перевести с компьютерного на человеческий язык все нюансы профессии DevOps-инженер, по-другому девелопер-инженер или руководитель IT-проектов.
Ты делаешь очень много классных вещей, которые люди не понимают, а у тебя все работает.
Это моральное удовлетворение, что ты справился с задачей.
Привет! Это второй сезон подкаста «Гости из будущего». Меня зовут Наталья Макарова. Я та Алиса, которая приоткрывает вам дверь в новый мир, полный технологических чудес, слияния искусственного интеллекта, человеческого разума и новых профессий. Давайте знакомиться с героями третьего выпуска. Наш первый спикер – опытный специалист Юрий Шумилов, системный инженер или DevOps-инженер компании AXSoft. Итак, Юрий, кто же это такой DevOps-инженер?
DevOps-инженер – это скорее придумка HR-ов.
Так.
Попозже расскажу, раскрою эту тему.
Ага.
Но вообще, как правильно называть, это специалисты по практикам и технологиям DevOps.
Но легче не стало все равно, Юрий, понимаете?
Я приведу аналогию, которая, в принципе, должна стать понятно. Я
думаю,
человеческая аналогия. Ну, давайте возьмем пример отправки физического письма. Надеюсь, слушатели знают, что это такое.
То есть вы имеете в виду бумажное письмо, которое складывается в конверт, несется там в почтовый ящик на почту и полетело куда-то там. Так.
Адресату, да. Ну, давайте в этом примере. Тут разработчик – это тот, кто пишет письмо непосредственно. А системный администратор – он обслуживает физическую инфраструктуру отправки и доставки письма. То есть, например, распределительный центр почты или курьер, который вручает письмо адресату. Вот в этой аналогии системный администратор примерно выполняет такую функцию. Вот. Конечный пользователь там, вашего приложения, сервиса, сайта – неважно. Это как раз-таки адресат в нашем примере. Вот. А DevOps автоматизирует прием писем от разработчика и также автоматизирует доставку их адресату за меньшее время с контролируемым результатом, безопасно в плане информационной безопасности, тем самым экономя деньги бизнесу и убирает барьеры между разработчиками и системными администраторами.
Ну вот сейчас стало понятнее на самом деле чуть-чуть.
Да.
То есть, условно говоря, вот этот момент, когда ты упаковываешь письмо в конверт и условно, оно просто исчезает из твоей руки и попадает адресату. Вот весь процесс, почтовый ящик, почта, вот это вот все, получается, берет на себя система, которую разрабатывает DevOps-инженер.
Совершенно верно. Удивлен такой точной формулировкой. Тут еще есть резонный вопрос, может возникнуть у вас или еще у кого-либо, что зачем тогда системные администраторы в этой цепочке, если я, по сути, своим примером нивелировал их задачи. Но они как раз-таки обслуживают физическую инфраструктуру. То есть, если мы вернемся к реальной жизни, то это дата-центры, это какая-то сетевая инфраструктура и все остальное. Вот.
Но
а DevOps
понимаю,
это не касается.
Да, то есть я так понимаю, если правильно я понимаю, Юрий, смотрите, системный администратор условно на месте решает вопросы вот с этой системой, которая у него под руками, а DevOps продумывает план условно получения заказчиком того продукта, который где-то создан, беспрепятственно, безопасно, как вы сказали, да, сейчас это очень актуально в сфере интернета, без всяких там DOS-атак и всего остального. И, соответственно, у него в голове какое-то глобальное, на мой взгляд, понимание того, как все системы должны между собой взаимодействовать, он знает, как это выстроить, что с кем, как соединить. И вот это вот все называется работой DevOps-инженера?
Ну, по сути, да. Но давайте я еще чуть-чуть раскрою.
Постараюсь вскрыть понятие
DevOps, потому что DevOps – это вообще не про профессию. DevOps – это скорее про культуру и методологию. То есть в компании DevOps должен реализовываться в компании путем разговоров, донесения, решения какой-то внутренней, выстраивания какой-то внутренней методологии. То есть, например, заказчик дает задачу бизнесу, ну, допустим, это аутсорс-компания, и заказчик хочет кнопочку раскрасить не в зеленый, а в красный цвет, и тут начинается delivery pipeline. Это, скажем так, такая абстракция над всем жизненным циклом задачи. То есть от постановки до получения конечными пользователями результата на продакшене, то есть в эксплуатируемой среде уже.
Так, сейчас вот сложновато, но мы попробуем понять. Продолжайте.
Да, да. Delivery pipeline включает в себя, по сути, время постановки задачи, сколько прошло времени с того момента, как эту задачу взяли в работу разработчики, как они это все написали, запушили в какой-то, то есть положили в какое-то хранилище кода, буду говорить более-менее простым языком.
Да, спасибо за это, да. Так.
Потом это все должно быть, опять же, протестировано на каких-то тестовых окружениях. Вот. Дальше это должно быть еще проведены возможность какой-то банк или еще что-то, аудиты безопасности, ну, там все серьезно.
То есть много тестовых проверочных этапов, так да, скажем?
Да, много-много-много шагов. Из всех этих шагов складывается, собственно, общее время выполнения этой задачи. От начала до конца. И, по сути, DevOps своими метриками может оптимизировать этот
вот эти вот все шаги, это длинный путь, да?
Да,
то есть, получается, если мы условно от постановки задачи до ее выполнения, до получения результата без DevOps-инженера предполагаем, что у нас уйдет 6 месяцев, то с ним, например, он посмотрел, все проанализировал, нашел какие-то другие хитрые ходы и условно сократил до 3 месяцев выполнения задачи. Вот, ну, если совсем просто объяснять.
Если совсем просто, да, но DevOps использует, собственно, как я сказал вначале, по определению технологии DevOps, то есть это CI/CD инструменты, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment.
Это все, принципе, какие-то программы, Юрий, или что?
То есть, нет, вот, нет, это принципы.
Судя по нашему разговору, я очень стараюсь все понимать, Юрий, все равно DevOps-инженер – это глубоко технический специалист. Это ни разу не творческая работа. Или как?
Это в какой-то степени постоянно творческая работа, потому что все бизнесы разные, все технологии разные. И почему она сложная и непонятная? Потому что такое огромное количество технологий и способов решения. Тебе постоянно приходится импровизировать, решать задачи, и бизнес в то же время накладывает на тебя ограничения по бюджету, накладывает ограничения по времени, а также накладываются ограничения по используемым технологиям. Например, там, в государственных фирмах там нельзя использовать там, некоторые технологии, потому что они не прошли аудит безопасности.
Да-да-да.
И очень-очень-очень много нюансов, из которых складывается большая сложность нашей работы.
То есть, Юрий, если так вот еще раз образно и простым языком говорить, то есть DevOps-инженер – это человек, который очень хорошо ориентируется во всех современных технологиях, и его творчество заключается в том, что он берет самые разные вот эти технологии, программы и под какую-то определенную задачу, учитывая пожелания клиента, заказчика, ограничения и возможности, компилирует вот это решение, собирает его, правильно?
Да, собирает пазл такой, да, из большого лего, скажем так.
Да. А скажите, пожалуйста, Юрий, вот наш подкаст слушают как родители старшеклассников, которые свое чадо должны куда-то направить, да, так и сами старшеклассники и, в общем-то, взрослые люди. Вы с чего начинали? Вам сейчас сколько лет, во-первых, Юрий?
Мне 24.
Простите, бурная реакция, то есть вы так хороши, мне кажется, уже в этой сфере, вы уже преподаете в свои 24. С чего вы начинали? Очень интересно. То есть я к тому, что это сразу...
Я очень давно начал.
Ну вот расскажите, с чего? То есть я к тому, что получается, что любой сейчас нас слушающий старшеклассник делает вывод, что окей, стартовать можно и в 18, наверное, и в 16. Давайте, рассказывайте, раскрывайте все карты.
Можно даже раньше, наверное.
Так, вперед, Юрий, ваши шаги.
В 17 лет я поступил на факультет математики и компьютерных наук в Краснодаре, в Кубанском государственном университете.
Так.
И я по чуть-чуть начал заходить в IT, скажем так, как сейчас популярно. Но я начал далеко не с DevOps. К DevOps пришел намного позже. Начал я с фронт-энд разработки, я там даже что-то пофрилансил, поделал какие-то лендинги. Ну, в общем, мне это не понравилось. А дальше я ушел в QA, это тестирование. Мне это тоже не понравилось. Дальше я пошел в бэкэнд-разработку, мне это также не понравилось. Так как я учился на матфаке, то математика близка, и поэтому я подумал, почему бы не пойти в Data Science. Пошел в Data Science, тоже мне не понравилось. Я разочаровался
в IT. Какой вы избирательный. Так.
Да, я разочаровался в IT, я думаю, все, IT не мое, не хочу этим заниматься, мне ничего не интересно. Но у меня друг как раз-таки начал заниматься DevOps, он занимался там полгода, год, возможно, им. И он говорит, ну, давай попробуешь, давай я тебе дам какие-нибудь задачки, технологии, которые ты почитаешь, теорию подучишь. А я говорю, ну, давай.
Так.
Ну, и в итоге я месяц подучил, что такое веб-сервер, что такое Linux вообще, что такое Bash, там, язык программирования условный, и пошел на стажировку в Краснодаре. Мне очень повезло, потому что стажировок на DevOps'ов просто почти нет.
Ага.
Пошел, так. Меня сразу взяли и говорят, все, приходи завтра. Ну, и вот так началась моя DevOps-карьера.
Едва-едва не ушли из IT-сферы, и тут вдруг оказалось, да, да, что вот оно, то
нашел
самое
любовь.
Направление. Давайте тогда, Юрий, про то, что еще раз, какое у вас образование, вы учились в Краснодаре, какие еще могут быть вузы в этом направлении интересны нашим слушателям, то есть потенциальным DevOps-инженерам?
Я думаю, DevOps'у нигде не учат, ну, из государственных университетов. Угу. Дают максимум это... базу программирования, базу сетей, базу Linux. Но это очень мало, маленький объем информации, маленькие программы.
Угу.
Остаются только курсы. Но, опять же, я, возможно, забегая вперед, скажу, что заходить в DevOps вот прям с нуля, когда у тебя нет опыта в IT, опять же, даже мне это сложно дается формулирование,
угу,
этой профессии, чем я занимаюсь, потому что она всегда разная. В разных компаниях они, девопсы, занимаются абсолютно разными вещами.
Всегда вызов, да?
Всегда вызов, всегда учиться, постоянно.
Ну вот я старшеклассник, или вот я человек, который условно всю жизнь занимался математикой, и я тут задумался про сферу IT. Какие шаги мне сделать, чтобы вот достичь уровня девопс-инженера?
Да, я знаю этот вопрос очень хорошо, потому что, во-первых, преподавал, во-вторых, у меня куча друзей, которые хотели зайти в DevOps. Ага. Зашел только один из 10, возможно.
Так, да. Рассказывайте.
Первое – это база сетей, это база Linux. Ну, то есть там какие Linux операционные системы. Это, допустим, Debian семейство, это Red Hat семейство. То есть самые популярные Ubuntu, Red Hat. Ну, повторюсь, опять же, сети. Сети – это очень важно. Понимание того, как работает вообще модель оси, например, та же самая. Модель TCP/IP. Ну, не будем углубляться. Дальше вам нужно знать еще язык программирования. Там, это я рекомендую Python, рекомендую знать Bash на каком-то, ну, таком самом
базовом
маленьком,
уровне.
Возможно, базовом уровне, да.
И что еще нужно знать, что еще нужно искать для себя?
А дальше только практика, потому что, например, разработчики в компаниях, они тоже в какой-то части, они тоже DevOps, они тоже автоматизируют свою работу, потому что им не хочется руками каждый раз собирать свой код, его куда-то отправлять. Они также ищут какие-то инструменты, с помощью которых они это реализуют. Так вот, ваша задача – это взять какой-то простой проект с открытым исходным кодом в том же GitHub или где угодно, и попробовать настроить полный жизненный цикл разработки. То есть у вас есть код, вам нужно его упаковать во что-то, вам нужно его отправить, куда-то положить, вам нужно его развернуть на конечном сервере. Вам также нужно настроить сам этот сервер. Постарайтесь сделать этот пайплайн, он не надо самые сложные его вариации использовать, просто сначала самый простой, потом усложняйте его тестами какими-нибудь, дальше создавайте несколько веток. Я думаю, кто начнет читать, изучать базу, чтобы стать DevOps-разработчиком, понимаешь, что такое ветки.
А дальше что?
Ну и, собственно, все.
То есть человек попробовал...
А дальше идти и искать работу.
А, ну то есть просто, смотрите, я вот сделал вот это, вот это, вот это, разработал вот такие вот решения, возьмите меня на работу. Вот примерно таким образом.
Да, но еще самое важное сейчас, я думаю, это система контейнеризации, это тот же Docker, это система оркестрации контейнеров, это Kubernetes. Просто по тегам записывайте и читайте, что это такое. Для DevOps нужно знать много теории. Ну, я считаю, некоторые люди практики, некоторые теоретики. Мне больше привлекает теория, потому что чем больше у тебя теоретическая база, тем меньше времени ты потратишь на устранение проблем или решение своих задач.
Угу. Юрий, итак, сколько, получается, вы уже работаете прямо на должности DevOps? Сколько лет?
Ну, вот официально 3 года я работаю DevOps. А начал путь в IT сколько? 7 лет назад.
Ну, хороший на самом деле путь такой, не быстрый, так скажем, не стремительный.
Да.
Можете рассказать про свой какой-либо понятный обычному человеческому уху проект, который вас вдохновляет? Ну, то есть вот решение, которым вы гордитесь?
Да, есть интересный проект. Когда я работал в компании Geotech, а компания Geotech занимается в основном геоинформационными системами. Это, ну, условно, карты, спутниковые снимки, распознавание там каких-то объектов. Так вот, был проект, который позволял по спутниковым снимкам в таймлапсе, то есть в разрезе времени, узнать, где происходили незаконные вырубки, где горят пожары, где ветровалы и всякое остальное.
Ага, так.
Вот. И я как раз-таки тогда работал в университете Иннополисе и был в центре ГИС. А он очень тесно сотрудничает с Инногеотехом. И я сразу попал к ним на проект этот и начал полностью его оборачивать там, в контейнеры, разворачивать всю инфраструктуру, там, контролировать это все кубернетисом, настраивать CI/CD. Это был первый этап эволюции.
Ага.
Следующий этап эволюции – это когда проект стал относительно успешным, то появились заказчики, и заказчиков всех были разные требования. И по итогу я написал три разных решения с их требованиями заказчикам, что использовать, что не использовать, сколько у нас ресурсов, и обернул, получается, проект полностью вот под троих разных заказчиков. Мне это так понравилось, что для одного и того же, по сути, использовал три разных решения и мог бы еще придумать несколько решений. Получается, помогли контролировать лесные угодья, незаконные вырубки и разные министерства разных областей. Например, могут в интерактивном режиме посмотреть, что у них было 2 года назад с их лесом, что у них стало сейчас, сделать выводы и как бы сориентироваться со своими планами на дальнейшее будущее, в частности, лесного хозяйства.
То есть получается, что с помощью IT вы помогли решить и лесничим, в том числе, их вопросы. То есть получается IT и лесничие вместе, да, вот эта вот схема, связка
да,
так работает.
Да. Это интересно, я такого вообще не видел до этого проекта, мне это понравилось, в принципе.
Здорово, здорово. Так, скажите, пожалуйста, какие есть плюсы очевидные в вашей работе? Ну, то есть, условно, высокая зарплата, интересные задачи, как мы сейчас поняли, нетривиальные задачи. И какие есть минусы, Юрий?
Ой, с плюсами сложнее, чем с минусами. Но плюсы,
давайте
безусловно.
Тогда с минусов начнем. Давайте с минусов начнем, а потом плюсами перекроем.
Да, минусы – это первое, это большая-большая нагрузка на голову, потому что нужно знать очень много технологий. И, например, если ты считаешь себя хорошим специалистом в одной компании, ты приходишь в другую компанию, и ты опять резко даунгрейдишься, падаешь по своим...
Резко начинающий специалист, да?
Да, ты сразу думаешь, блин, какой же я дурак, и вот синдром самозванца. И некомфортно. И проходит там месяца 3-4, ты пока освоил новые технологии. Да, они принципиально, в принципе, похожи, но все равно нюансы, они приходят только с опытом. И постепенно тебе нужно очень много времени, чтобы чувствовать себя комфортно.
Так, это один минус. Есть еще?
Да, в большинстве компаний, в которых я работал, нормативный рабочий день, но бывают и такие компании, где ненормированный рабочий день. То есть, например, форс-мажор, упал сайт, например, да, что делать? Ну, все, звоним, получается, Юре, надо, чтобы посмотреть, что случилось, посмотреть логи и поднять, конечно
Юра,
же,
поднимай сайт историю. Обратно, да?
Да.
Еще есть минусы, Юрий? Я уже боюсь спрашивать.
Нужно постоянно что-то учить, и когда хочешь расслабиться, то, скорее всего, через какое-то время станешь не особо востребованным, актуальным, либо застрянешь на одной своей ветви эволюции и ничего больше не сможешь дать бизнесу.
Хорошо, давайте перейдем к плюсам. Я уверена, что они есть в профессии DevOps-инженера. Итак, какие плюсы, Юрий? Давайте будем считать, загибать пальцы.
Давайте.
Плюс номер один.
Хватит, я думаю, нам.
Плюс номер один.
Высокая зарплата.
Это хороший плюс. Давайте сразу сколько.
Большой палец.
Да, это самый большой палец. Так, от скольки, вот стартовая планка начинающего DevOps-инженера, от скольки может быть зарплата?
Начинающих DevOps-инженеров очень мало, но обычно, я не знаю, прям если совсем начинающий, возможно, 1050-60,
так.
Я думаю.
А вот верхняя граница какая может быть?
Верхней границы нет. Я видел 750, я видел и больше.
Угу.
А если в долларах, то еще больше.
То есть все зависит от уровня и сложности проекта, да, наверное?
Нет, все зависит от того, стартап – это продуктовая компания или это просто аутсорс-компания. Там везде разные финансирования, бюджеты и так далее. А средний уровень – это, я думаю, от 120 до 300.
Угу. Хорошо, спасибо. Итак, высокая зарплата, плюс номер один записанный. Второй плюс, Юрий.
Второй плюс – это то, что если ты уже привык работать в компании, если у тебя получается все, ну, конечно, бывают ошибки, но это не критично, да, то вот у тебя очень хорошее моральное самочувствие, в принципе, потому что ты делаешь очень много классных вещей, которые люди не понимают, но а у тебя все работает, такое чувство внутреннего удовлетворения какое-то получается. Но я думаю, и в других профессиях тоже.
Такое иногда бывает, да. Так, и плюс номер три. Давайте сравняем минусы и плюсы. У нас было три минуса, и пусть будет третий плюс.
Ты экономишь деньги, время бизнесу и чувствуешь свою ценность. Как-то так.
Да-да-да. Ну, это важно на самом деле, чувствовать свою ценность. Поэтому, мне кажется, это очень-очень хороший плюс. Что ребенок, старшеклассник, какие качества в себе должен отследить, увидеть, что да, я, наверное, возможно, когда-нибудь девопс-инженером стану, могу себе такую цель ставить. Или что родители в своем ребенке должны разглядеть, что подумать, что, наверное, вот в IT девопс-инженер вот вполне мой будет с этим разбираться, с этим огромным валом технических задач, с тем, что постоянно надо учиться и решать нетривиальные задачи, искать всегда что-то новое. Какие качества надо в себе или в ребенке разглядеть?
Я думаю, это в первую очередь стрессоустойчивость, потому что стресса будет очень много. Вы работаете с продакшеном, который приносит бизнесу основной поток денег. И в основном это ваша зона ответственности. Если у вас плохо с нервами, там нету стрессоустойчивости, то будет тяжело, правда будет тяжело.
Так.
А второе, я думаю, что это логика, это чувство, ну, перфекционизм я не могу сказать, потому что не люблю это слово. Но вот какая-то логика, как будто хочется навести порядок в доме, вот чтобы оно все работало хорошо, чтобы там было, эта дверца так хорошо, красиво открывалась там, и вот такое вот чувство, внутреннее чувство прекрасного. Я думаю, что, в принципе, может любой стать DevOps-инженером. Единственное, что есть предвзятость относительно DevOps-инженеров.
Ну-ка, какая?
Потому что чем меньше тебе лет, тем сложнее, точнее, тебе приходится зарабатывать себе уважение. Потому что обычно девопсами становятся, пройдя какой-то путь либо системного администрирования, либо пройдя путь разработки на любом языке, по сути. Да, если ты пришел такой весь умный, классный, то ты можешь очень быстро эволюционировать до высокой зарплаты. Но, опять же, все зависит от тебя. Если ты пришел и не учишься, сидишь, работаешь, выполняешь базовые задачи, не пытаешься прыгнуть выше головы, то, пожалуй, твоя зарплата останется на таком же уровне, в принципе, там же, где ты сидишь. Когда DevOps был на слуху, когда он там был очень интересное, модное, классное решение наших всех накопившихся проблем, то как сделали HR? Они что сделали? Они взяли Dev, то есть Development, и взяли Ops, Operations, то есть разработчики, системные администраторы. Они открыли вакансию разработчика, забрали требования с него, открыли вакансию администратора, взяли требования его, совместили и получили гигантское требование к DevOps-инженеру.
Поэтому столько надо знать, просто потому что соединили, получается, двух специалистов в одну специальность.
Да, потому что нужно рушить барьеры между разработчиками и администраторами путем автоматизации. А нужно уметь и подглядеть в код, и нужно и в инфраструктуре покопаться.
DevOps-инженер — это коммуникатор? То есть он... Вот вы в начале просто нашего подкаста говорили о том, что через рот по-русски, да, с помощью разговоров решать какие-то задачи. То есть получается, что коммуникативные навыки тоже важны для DevOps-инженера.
Очень важны, да, безумно важны, потому что у вас, опять же, два отдела, ну, в идеале, разработчики, админы, и вам нужно придумать решение, которое будет устраивать одних и других. И вам нужно так сделать так, чтобы они еще не поубивали друг друга, чтобы одни на других не сваливали задачи. У вас должны быть метрики, у вас должно быть все зафиксировано, что эта проблема была в коде, это проблема инфраструктуры. То есть и коммуницировать тоже нужно. Еще с менеджерами нужно коммуницировать, пожалуй.
Что вы ощущаете, понимая, что вот я, Юрий, 24 лет, девопс-инженер на этой планете Земля, в этой стране?
У меня на текущем месте работы в Айксофт была задача, которую я не мог решить, ну, дней 5, возможно. Ну, очень долго по меркам.
Это очень долго, да, 5 дней?
Не-не-не, для той задачи это очень долго прям.
Так.
Вот, и у меня уже опускались руки, я думаю, ну все, я ничего не стою, что я за специалист, ну вот эти вот все моральные упреки в свою сторону. А потом, когда я ее решил, за 10 минут буквально, и следующее решение таких же задач будет занимать 10 минут, у меня пошли мурашки по левой ноге, я думаю, господи, как приятно, как хорошо. Какой-то дофаминовый укол прямо в мозжечок.
Ну, то есть можно сказать на человечьем языке, что вы чувствуете себя счастливым на работе?
Да, ну вот когда решаются такие задачи, то безусловно.
А какая следующая ступенька вашего карьерного роста? То есть вот есть какая-то еще перспектива дальнейшая?
Да, конечно, это Team Lead, это когда ты управляешь командой девопсов, там совсем другие задачи. И следующее, это, скорее всего, архитектор все-таки, я думаю, архитектор решений.
Юрий, спасибо огромное, чертовски было интересно.
Перейдем к начинающему специалисту. Екатерине Дмитриевой 38 лет. Она закончила Казанский авиационный институт имени Туполева и работала инженером-конструктором в автомобилестроении. Но в определенный момент жизни она решила, что хочет сделать крутой поворот в карьере и выбрала профессию DevOps-инженера. После этого Катя из Набережных Челнов прошла курс Linux и инструменты DevOps в университете Иннополис по проекту «Цифровые профессии» и получила работу младшего системного инженера в этом же университете. Сейчас Катя работает на удаленке, а жить продолжает в Челнах. Слово Екатерине.
Мне очень нравится. Мне нравится вот цифровая магия о том, то, что ты нажал в каком-то месте кнопочку, а у тебя появился доступ к какой-то услуге, которая находится много тысяч километров от тебя. Получение информации очень быстрое, взаимодействие с людьми с любого континента. Сфера IT, она такая многогранная.
Расскажите, пожалуйста, про процесс обучения. Насколько вам было просто, легко?
Вначале было очень тяжело. То есть вначале я поступила на курс тестировщика, потому что было объявлено так, то, что это более-менее легкая профессия. Это, может быть, раньше было легко войти в такую сферу, потому что сейчас на данный момент все усложняется и усложняется, все процессы разработки каких-то IT-продуктов. Проходя обучение на тестировщика, я узнала, что существует такая профессия DevOps, как раз-таки после изучения Linux и так далее. По завершению данного курса меня приняли на работу.
Сколько денег вы потратили на обучение?
В общей сумме около 100. Тысяч. Я начинала в октябре 2020 года и закончила обучение в декабре 2021 года.
Опишите финансовое вознаграждение, то есть с какого старта, хотя бы с какой ступени можно примерно начать? Или с какой зарплатой это можно сравнить, с зарплатой какой специальности другой?
Я могу сказать так, что это чуть меньше того заработка, который я получала на прежнем месте работы, но с тем условием, что сейчас я как нулевой специалист, а там я была ведущим инженером.
Ага, то есть в любом случае даже стартовая ступенька здесь выше, чем ваша обычная классическая работа.
Да. Есть здесь несколько ступеней, как и во всей сфере IT. То есть есть junior, есть middle, есть senior и так далее. И то есть потолка, мне кажется, как такового здесь нет. И всегда можно выбрать, что тебе по душе, потому что технологических стеков, с чем ты можешь работать, то есть в каких сферах, например, их разнообразие тоже очень велико. И, то есть, если не пойдет в одной сфере, я думаю, то, что запросто можно перейти в какую-то другую сферу и поменять чуть-чуть стек технологий, и работа уже у тебя полностью изменится. IT мне очень нравится именно этим, то, что ты можешь на одном проекте работать, предположим, на такой же аналогичной должности, а перейдя в другой проект, ты должен, грубо говоря, учиться всему заново. И это может быть бесконечный процесс. Ну, такой, наверное, и есть. То, что постоянно узнаешь новое, и
Все время растешь профессионально, получается.
Да, стагнации у тебя быть не должно в IT-сфере. Ну, это мое мнение.
Катя, скажите, пожалуйста, насколько серьезно ваша новая работа повлияла на вашу жизнь? Как ваша жизнь изменилась, и какие эмоции вы чувствуете? Вот ваше внутреннее состояние как изменилось благодаря новой работе, новой профессии?
Ну, ощущение, конечно, интересное в плане того, то, что ты, получается, студент, и ты этим учишься и говоришь: правильно, я правильно сделала.
Ждешь одобрения от преподавателя, да, что ты правильно идешь в том направлении.
Да. Ну, по большей части, получается, даже не то, что правильно, а как мне это делать? я сделала вот так и вот так. Но почему вот так у меня не получается? Вот, оно же там так и так написано.
То есть, чувствуешь некоторое возмущение, Катя, в ваших словах, что не дается наука, не давалась, по крайней мере. Так, а теперь как?
Да. То есть, ну вот оно так и есть. Делаешь, оно у тебя не получается, потом раз и получилось. И
ура!
Это такое, ну да, это моральное удовлетворение, что ты справился с задачей, то, что ты как бы додумался до каких-то вещей, то есть что-то у тебя легло в голове, уложилось, то, что у тебя все получилось, то есть ты какой-то внес какую-то лепту в проект, и то есть далее этот проект будет развиваться уже с твоими какими-то решенными задачами. А ты именно думаешь, ты применяешь какие-то вот инструменты, ты задумываешься о том, как тебе это лучше сделать. Ну, то есть нет предела, как говорится, совершенству, и все время шлифуешь то, что ты делаешь.
Добавлю кое-что про Иннополис. На базе университета работает Центр специализированной IT-подготовки, где есть программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Ну и, конечно, для понимания перспектив DevOps-инженеров я обратилась к уже знакомому нам с вами HR-специалисту, эксперту по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадяну.
Профессия суперактуальна. Вообще рынок труда имеет острую потребность в IT-специалистах. Да, конечно, там есть свои подводные камни, раз в 3 года выходит там новый язык программирования, да, и сотрудникам приходится каждый раз переобучаться и осваивать новую, условно говоря, как новую профессию, но DevOps-инженеры сейчас просто жизненно необходимы.
И еще кое-что от нашего главного героя Юрия Шумилова, сотрудника компании AXSoft. Напомню, он предпринял 5 попыток, прежде чем найти себя в IT-сфере.
Если у вас не получается войти, но вы чувствуете, что это вам близко и что вам это нравится, то смело старайтесь дальше, потому что компании все разные, где-то вас могут не понять, но обязательно где-то вы найдете эту прекрасную компанию. И насчет сферы деятельности также абсолютно не бойтесь, меняйте, если вам это не идет, если вы себя очень сильно заставляете в течение месяца даже, да, открыть книжку или там сделать что-то, написать какое-то приложение или там развернуть какой-то сервер, то меняйте это, идите дальше. И я думаю, в любом случае вы придете к тому, что вам нравится, что вам по душе.
Итак, теперь вы знаете все и из первых уст про еще одну перспективную профессию. Прощаюсь с вами, чтобы подготовить для вас очередной выпуск. И на этот раз речь пойдет о педагогическом дизайне и таких же дизайнерах. Это подкаст «Гости из будущего», 2-й сезон. Меня зовут Наталья Макарова. Увидимся вскоре, в ближайшем технологичном будущем.
«Гости из будущего». 2-й сезон.